Продолжаем прямой эфир. В студии обозреватель радио «Спутник» Олег Обухов, Алексей Тимофеев. Олег, привет.
Привет, Алексей.
Ну что, правила использования и обработки персональных данных могут измениться. Под запретом может оказаться раскрытие дополнительной информации, если это спровоцирует определение принадлежности тех или иных данных конкретному человеку или субъекту. Сложная формулировка, сейчас будем разбираться. В общем, законопроект призван регламентировать политику обработки обезличенных данных. Этой инициативой занимается Минцифра.
Ну, если коротко, опять же, не знаю, для кого будет понятно или непонятно, то обезличенные данные могут приравнять к персональным. Ужесточаются требования к использованию информации о гражданах таким образом. Использовать обезличенные данные без согласия пользователя можно будет только в исследовательских и статистических целях. Не коснуться нововведения только тех случаев, тех случаев, когда речь идет о защите жизни или здоровья. Ну, мало ли, да, какие случаи экстремальные возникают. Эксперты критично отнеслись к инициативе. Они говорят, что могут появиться новые поводы для штрафов операторов, например, да, там, мобильных или интернет-операторов. Другие полагают, что тогда будет сильно ограничено внедрение новых услуг и возможностей. И развитие как бы вот этих вот двух составляющих, да, бизнеса можно будет практически забыть.
Но, знаешь, сейчас мы давайте сразу тогда, да, присоединим к нашему разговору члена межрегиональной общественной организации Ассоциация руководителей служб информационной безопасности Александр Токаренко с нами на связи. Александр Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Но просто ведь это такая даже не филологическая, а философическая проблема, в общем, что есть данные, а что есть информация. В любом случае, данные, даже персональные, хранящиеся в облаке, это всего лишь данные. Информация, они становятся тогда, когда они адресно кому-то попадают, или когда кто-то понимает, как использовать эти данные. А так-то это мне попадалось, знаете, какая аналогия, согласитесь вы или нет, Александр Владимирович, условная книга там «Война и мир», которая нарезана на кусочки, понимаешь, да? То есть страницы не по порядку, каждая буква в отдельности. Это данные или информация?
Ну, понимаешь? Если брать определение, то информация – это сведения, независимо от формы их представления. Под данными мы понимаем, это уже компьютерная система.
То есть, я так понимаю, что в принципе, если вот та же информация разрезана на кусочки, переставлена местами, есть такие технологии, которые позволяют это все восстановить таким образом, что потом можно будет запросто все это прочесть и уточнить там интересующую себя какую-нибудь информацию.
Да, да. В том числе... Использовать,
да.
Да.
Ну, а как вы к инициативе-то Минцифры отнеслись, Александр Владимирович?
Ну, понимаете, у Минцифры есть подведомственная организация на статусе федеральной службы, это Роскомнадзор, которая является уполномоченным по правам субъекта персональных данных. Вот заявлять о том, что персональные данные у нас уязвимы или еще что-то, ну, для Минцифры это некорректно. Поскольку, если бы они сказали, что вот по результатам проверки Роскомнадзора совместно с прокуратурой выявлено столько-то нарушений, наказано столько-то, столько-то. Это я понимаю.
Нет,
а вот заявлять просто, ну, тут...
Это они же говорят об вот этих обезличенных данных, понимаете? Они вот как бы их нужно защитить
и переравнять. Типа работают на опережение. Они не говорят, что у нас проблема с утечкой данных и так далее, с защитой этих данных. Они просто работают на опережение, понимая, что вот такие технологии появились.
Так мы предполагаем с Олегом.
Да.
Но еще опять-таки, если берем закон о персональных данных, то у нас персональные данные – это любая информация, относящаяся прямо или косвенно к определенному или определенному физическому лицу. Определенное лицо в русском языке – это реально существующий человек. То есть любая информация, косвенно относящаяся к реально существующему человеку, это уже персональные данные.
То есть,
обезличенные, они не обезличенные.
И не обезличенные. Уже. Все понятно, да. А тогда зачем возникает вопрос?
Вопрос возникает зачем? У нас уже закон это определил.
Нет, но вы-то как специалист, вы наверняка видите некие подводные камни.
Вот подводные камни, вот именно там, вот этой формулировки закона, у нас под персональные данные можно отнести все.
Так.
Вот вы сидите в кабинете, у вас мимо прошел человек. Да. Вы его не определили. Но то, что он прошел, это реально существующее лицо, это уже его персональные данные. Для нас они обезличены. Но это его персональные данные.
Зачем это нужно Минцифре? Я понимаю, да, что вы...
А вот Минцифра теперь предлагает защищать вот эти данные на уровне с идентификационными.
Зачем? Зачем? Чтобы вот, что? Чтобы...
Вот я не понимаю, зачем. Вот я вот как специалист по безопасности, я представляю, что у меня тогда любая система должна быть защищена по максимальному уровню. Потому что у нас есть персональные данные, которые у нас... так называемые обезличенные или общего пользования, или подлежащие обязательному раскрытию. То есть это общедоступные персональные данные, которые, опять-таки, идентифицируют. У нас есть прочие персональные данные, у нас есть специальные категории персональных данных, есть биометрические персональные данные. Угу. Вот защищать вот по какой категории мы должны вот эти вот еще обезличенные персональные данные.
Александр Владимирович, если ДКБ, да, если вдруг вот этот законопроект одобрят, пройдет, его запустят, он вступит в силу, какие области могут пострадать от этого?
Ну, если говорить о выполнении закона, то пострадают все.
Так.
Но вы сами помните, что строгость наших законов компенсируется необязательностью их выполнения.
Угу.
То есть получится следующая ситуация, что защитить все невозможно. Поэтому ну, люди будут просто саботировать выполнение этого закона.
Слушайте, а как...
Это один из рисков того, что это будет принято. То есть, если это будет конкретно что-то определено, конкретно будет указано, как, чего и что именно защищать. Потому что все защитить невозможно, это нереально.
Ну, грубо говоря, мобильных операторов закидают штрафами, и они просто будут, не знаю, вынуждены все это оплачивать.
Закидают штрафами всех. То есть это будет коррупционная схема, которая будет позволять нагнуть любого. То есть вот надо вот этого вот нагнуть, мы его нагибаем.
Да, слушайте, но ваша точка зрения понятна. А что касается международной практики, не знакомы ли вы с ней? Где-то есть вот это?
Практика у нас есть, практика Европейского Союза.
Да.
Из которой должен был появиться наш закон о персональных данных, который он, в принципе... немного отдельным перекосом, есть американская. В Америке работают только с идентифицирующими данными. При том, что европейская директива на них не распространяется, они ее не собираются выполнять.
Угу.
Европейская директива, она направлена больше не на защиту субъектов персональных данных, а на нормализацию бизнес-процессов с персональными данными. То есть тут больше защита бизнеса.
Угу.
У нас же пошли немного по другому пути, и в результате мы получаем, что у нас с одной стороны это необходимость обработки персональных данных, в том числе в государственных системах, и взаимодействие между ними. Это одна сторона. А другая сторона – это ну, вплоть до того, что каждый субъект персональных данных пытается с одной стороны как-то ограничить их использование, а другое, с другой стороны, сам распространяет свои персональные данные в соцсетях и все остальное, ну и под действием социальной инженерии раскрывает даже то, что вообще...
Просто, знаете, да, вот социальная инженерия совершенно верно. Вот я об этом тоже хотел поговорить. С одной стороны, нам толдычит все время о том, что персональные данные – это ценность, это валюта 21 века, необходимо о ней беспокоиться и защищаться. И мы прекрасно, в общем-то, тоже где-то понимаем, что использование наших персональных данных может быть, простите, использовано против нас. Это с одной стороны. С другой стороны, мы, потребители, обычные люди, не ощущаем ценность этих данных, просто не ощущаем. Нам от них ни холодно, ни жарко. Платит нам, никто нам не платит за них, мы не понимаем, сколько это в финансовом выражении. А хотелось бы понять. Нет, сейчас, Александр Владимирович. Это с одной стороны. С 18-й стороны мы ставим с вами, ну, я уж не знаю, как вы, но я вот, например, ставлю галочки во всех приложениях, которые мне там предлагаются, да, на обработку моих персональных данных. Вплоть от моего похода в поликлинику, где я должен там расписаться, что мои данные будут обрабатывать, и я с этим не спорю. И я подписываю, потому что у меня нет другого выбора. Или приложение, которое я скачиваю в смартфон, тоже мне предлагает, или пользуюсь предложением, или и соглашаюсь тогда на эту обработку, или не пользуюсь. И вот эта ценность, с одной стороны, я вижу, что мои данные всем нужны, а с восьмой стороны, я не, ну, как бы, правда, не ощущаю. Когда мы, наконец-то, потребители, сможем ощутить ценность наших этих данных?
Ну, вот насчет того, что мы не ощущаем ценность, мы их как раз, можно говорить, о заниженной оценке наших персональных данных. То есть вот, когда мы, соглашаясь на передачу наших персональных данных, не, даже без их указания, что именно мы передаем, за то, что нам дают дисконтную карту, за то, что нам скачаем какое-то приложение, которое вообще не пойми с чего, откуда, мы тем самым обесцениваем наши персональные данные для себя. С другой стороны, потребительский терроризм и прочее, когда кто-то там чего-то вам, к вам обращается и уже сразу по имени-отчеству. И вы начинаете накатывать на оператора связи или еще на кого-нибудь, что мои персональные данные утекли.
Александр Владимирович, а выход-то какой, Александр Владимирович? Ну как?
Выход вот тут, я бы сказал, что все-таки в гармонизации, что именно могут собирать и что не должны собирать. Вот вы приходите в поликлинику, у вас берут копию паспорта. Вы приходите на охрану, у вас берут копию паспорта. Вы в магазине сдаете товар, у вас берут копию паспорта. А нужна ли эта копия паспорта, по которой в случае утечки на вас будет оформлен кредит, на вас будет оформлена фирма «Однодневка» или еще что-то? Вот эти риски. То есть вот есть все-таки данные, которые... вынуждены.
Нет, это вы назвали, это вы хороший пример, но вы его привели в офлайне. А в онлайне мы-то ни черта не понимаем. Мы пользуемся смартфоном. Что-то оплатили смартфоном, куда-то пошли, в каком-то месте зашли на сайт условно госуслуг, и вся эта информация...
И от вас еще потребовали, опять-таки, пользуясь смартфоном, переслать фотографию вашего паспорта.
Совершенно верно, да.
Но... Или еще... сделать снимок, когда вы с копией паспорта на камеру. Такие же случаи тоже бывают.
Хотел еще, знаете, какой момент уточнить. Если, допустим, вот это все будет принято, тогда, я так понимаю, операторам, там, мобильным интернет-операторам придется заново, наверное, всех переспрашивать, а готовы ли вы добро свое дать на использование безличных данных?
И опять-таки, добро дать, это опять, согласно закону о персональных данных, согласие субъекта может быть в любой момент отозвано.
Ага.
То есть, вот, например, я получаю услугу в магазине, у оператора связи или еще что-то, даю согласие на обработку персональных данных, а потом через 5 минут я отзываю это согласие. А вот эти данные-то уже в системе.
Да, уже утекли.
Их надо оттуда как-то выцарапать. Они не утекли, они в системе. Они защищаются, все, но их надо оттуда как-то выцарапать.
Ну, я грубо
их
говоря,
надо оттуда как-то уничтожить. И дальнейшие бизнес-процессы, которые с ними связаны, опять-таки на них будут завязаны.
Но, в общем, мы приходим к тому, что если и разрабатываются какие-то инициативы, законопроекты, они должны быть более конкретными, а не такими размытыми, как вот...
Размытая формулировка, она и ведет на себя как большие расходы, так и вероятность того, что это не будет выполняться.
Вот большие расходы и эффективность. Завершающий вопрос, Александр Владимирович. А насколько дорогостоящее и есть ли какая-то эффективная с высокой степенью гарантии защиты, собственно, этих персональных данных? То есть, хорошо, если мы будем защищать, мы будем это отечественным продуктом каким-то софтом защищать? Или опять придется покупать, значит, системы информационной безопасности за рубежом, которые будут делать с нашими, опять же, данными, мы не знаем что.
Ну, насчет иностранных средств защиты. Ну, первый вопрос об их применимости на территории Российской Федерации, поскольку одни средства защиты просто не могут поставляться за рубеж, другие средства защиты, которые поставляются, они уже с заниженной стойкостью. Угу. Это уже изначально. Это по иностранным. Плюс еще у нас имеется система сертификации, где есть какие-то параметры, по которым производится сертификация, в том числе иностранных средств. Это с одной стороны. С другой стороны, чем больше рынок, тем продукт дешевле.
Ну, понятно, да, это понятно.
Если мы разрабатываем продукт для узкого сегмента, то есть, ну, грубо говоря...
Профильный, да, понятно,
нет,
он будет...
Нет, грубо говоря, 150 миллионов населения Российской Федерации, угу. Вот объем потребления.
Да. Понятно.
Без права вывоза за границу.
Да.
Без права вывоза за границу, тогда уже другая версия, которая будет ослаблена.
Понятно. Или спасибо большое, будет... Александр Владимирович. Да. Просто впереди еще несколько у нас специалистов. Спасибо большое за ваше мнение. Член Межрегиональной общественной организации Ассоциации руководителей служб информационной безопасности. Ну, на секунду тогда, да, Олег, прервемся?
В эфире радио «Спутник».
А сейчас с нами на связи директор информационной культуры, председатель Ассоциации участников рынка данных Иван Бехтин. Иван Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Иван Викторович, вот мы разговаривали только что с вашим коллегой, в каком-то смысле коллегой. Он выразил скепсис относительно инициативы Минцифры, потому что очень расплывчатые понятия, которые позволяют, по его мнению, схватить неугодных, если говорить прямо и без экивоков.
Это правда, и действительно, вот эта инициатива Минцифры, она хотя и выглядит благой и защитой граждан, но в реальности при отсутствии юридических инструментов защиты гражданином своих прав, она приведет всего лишь к формированию серого и черного рынка тех же данных. И, это примерно точно так же, как раньше было уклонение налогов, да, и разные способы налоговой оптимизации. Вот способы оптимизации использования данных. То есть огромный рынок просто будет выведен в серую и черную зону, что, в общем, на самом деле очень плохая практика.
А зачем это нужно Минцифре, скажите, пожалуйста?
Я думаю, что Минцифра пытается в какой-то степени встать на сторону граждан. Я могу лишь предполагать, честно говоря, сам к Минцифре не имею отношения. Но делают они это довольно криво. И, в принципе, если говорить про то, как это происходит в мире, то в первую очередь это происходит с точки зрения юридического регулирования. То есть у гражданина должно быть достаточно возможностей для защиты своих прав в суде, при коммуникации с корпорациями, которые могут злонамеренно использовать его данные, скажем так, в ущерб ему. Для того, чтобы обеспечить его защиту, был принят GDPR в Европейском Союзе, и соответствующее регулирование там активно развивается в других странах. Оно именно делает мощный акцент на юридической защите.
В чем загвоздка? У нас и без этого есть определенный закон, который регламентирует защиту персональных данных. Теперь Минцифры говорят, давайте введем еще одно, как я это понимаю, давайте введем еще одно понятие, обезличенные данные, и приравняем их к персональным. Но опять же, в разговоре с вашим коллегой, и благодаря собственному какому-то пониманию этого вопроса на бытовом уровне, я понимаю, что нет никаких персональных и обезличенных. Они все просто данные.
Это не совсем так.
Вот, поправьте.
Скорее, есть разница, трудно найти разницу между анонимизированными данными и обезличенными. То есть анонимизированные там, где сделано так, что точно нельзя идентифицировать человека. Вот. Минцифра дает определение обезличенных как то, что можно восстановить. Действительно, есть такой процесс, называется повторная идентификация, re-identification. В некоторых странах пытаются выводить регулирование похожим образом запрета на повторную идентификацию. Но это другого рода запреты. Это запреты, когда данные опубликованы, неважно, анонимизированные, обезличенные, как ты называешь. Есть технологии, с помощью которых можно восстановить конкретного человека. И под этот закон подпадают именно те, кто пытаются это сделать. А то, что предлагает Минцифра... Минцифра просто предлагает, на самом деле, похоронить оборот данных, связанных с любой агрегированной аналитикой. И это довольно мощный барьер. И, честно говоря, сейчас в балансе попытки защиты прав граждан и интересов бизнеса, развития экономики, это похоронит многие действительно технологические проекты компании.
И вот тогда я начинаю задумываться и идти дальше. Может быть, тогда, собственно, и в этом смысл, потому что данные, которые представляют некоторую ценность, а проще говоря, это деньги какие-то, они проходят пока мимо государства.
Это немножко другая история. То есть то, что данные проходят мимо государства, то для этого надо не ставить барьер, как это сейчас делает Минцифра, а, соответственно, организовывать...
Нет. Не в том смысле... Да, они проходят мимо государства, но государство в каком-то смысле считает их своими, эти персональные данные. Это граждане Российской Федерации, граждане. Их персональные данные принадлежат государству Российской Федерации.
Знаете, если ваша жена гражданская Российской Федерации, это не значит, что она ей принадлежит. Или если ваша квартира находится в Российской Федерации, это значит, что она ей принадлежит, если вы ее купили.
Да.
Здесь нету тождественности. Эти данные принадлежат гражданам. Это ваши личные данные. Вы должны иметь возможность распоряжаться ими, защищать свои права. И для этого, вот я уже упоминал, европейское регулирование, да, тоже достаточно жесткое, организовано именно вокруг этой модели.
Uh-huh.
А то, что сейчас предлагает Минцифра, ну, это, честно говоря, вместо усиления граждан, вместо введения понятных правил игры для бизнеса, в каких случаях можно или нельзя, вот, это просто ставится барьер.
Когда нам будут... Завершающий вопрос, коротко ответьте, пожалуйста. Когда нам будут платить деньги за наши персональные данные?
За использование.
Ну, если вы хотите получать 3 рубля в год, то это можно сделать достаточно быстро, но боюсь, что ничего не изменится. Вы получаете эти деньги через бесплатные сервисы, приложения в ваших телефонах и многим другом.
Иван Викторович, спасибо. Иван Бехтин, директор информационной культуры, председатель ассоциации участников рынка данных, с нами был на связи. И сейчас буквально уже наготове следующий эксперт, адвокат, кандидат юридических наук Андрей Некрасов. Андрей Игоревич, здравствуйте.
Добрый день.
Андрей Игоревич, есть основания полагать, что формально это значит вот предложение Минцифры, что любая попытка использования безличных данных может привести к нарушению закона и штрафным санкциям, если мы говорим об этом, об использовании этого законопроекта в перспективе по отношению к операторам мобильным и так далее?
Да, верно. Теоретически это значит именно то, что вы сказали.
Просто тогда вы тоже, да, вы знакомы с этой инициативой Минцифры?
Да, уже ознакомился.
Да, ну и как вы к ней отнеслись? Вы понимаете, зачем это нужно и почему это происходит?
Я согласен с предыдущим экспертом, который довольно резко раскритиковал, в принципе, весь порядок работы, официальной работы с персональными данными Российской Федерации. Я от себя как адвокат и как ученый могу добавить, что Минцифры, ну и в целом, наверное, именно правительство и даже нынешнее, как будто бы озабочено дальнейшим, ну, я бы сказал, все-таки незаконным использованием в пользу самого гражданина, владельца этих данных, своих личных, персональных, а именно в пользу регулирования рынка тех самых легальных услуг. Конечно, они озабочены, однако и вот эти инициативы, это вроде некоторые попытки повлиять на этот рынок, потому что есть серый, есть черный рынок.
Вот простите, пожалуйста, возникает вопрос. Все время, значит, эта история как, какая-то не в отношении там даже персональных данных, а просто, да, о каких-то законодательных инициативах. Вот говорят, нужны законы для того, чтобы регламентировать, для того, чтобы создать прозрачные правила игры, чтобы все играли, значит, в рамках одних и тех же правил, чтобы не было лакун, никаких пробелов и так далее. Появляется какая-то инициатива. Все говорят, не, это не та инициатива. А почему же так происходит? Почему тогда возникают инициативы, при том, что все понимают необходимость регуляции некоторых процессов, но инициативы появляются, как бы, которые экспертное общество отвергает?
Ну, ваш вопрос, он, конечно, значительно более шире этой темы. Он абсолютно ответ на него абсолютно понятен, потому что в Российской Федерации отсутствует гражданское общество. В Российской Федерации те самые владельцы персональных данных, все мы с вами, вообще не заинтересованы подключаться к этой официальной, нормальной, рабочей, деловой, политической повестке. Поэтому есть определенные акторы, которые в конечном итоге являются бенефициарами работы вот на каком-то рынке, например, вот на этом рынке персональных данных. И эти крупнейшие корпорации заинтересованы в том, чтобы все-таки иметь какие-то понятные, вот как предыдущий эксперт, понятные, прозрачные правила игры. Потому что, вот я не договорил в прошлый раз, у нас есть основной игрок на этом рынке, контролирующий, да, штрафующий, привлекающий, это Роскомнадзор. И это огромная проблема для всей страны. И не только уже для одной нашей страны, к сожалению. Потому что этот великолепный наш орган федеральный отказывается нередко признавать персональными данными даже паспортные данные. Он работает абсолютно избирательно по этому закону и работает часто абсолютно некомпетентно. То есть никакой единой модели взаимодействия с операторами персональных данных, да и с гражданами тоже, права которых он призван защищать, вообще не существует. Ни при предыдущем руководстве этого органа, ни при нынешнем. Вот до тех пор, пока будет такая избирательность и отсутствие инициативы снизу...
Да, инициатива снизу, да.
Да. Вот до тех пор никакого реального механизма защиты этих данных и скрупулезной, монотонной такой работы по защите и не будет, мы с вами этого не увидим.
Да, пока не будет инициативы снизу, великолепный орган, по вашему меткому выражению, да, будет, значит, как-то выражать свою потенцию так, как он это хочет и может, да.
Андрей Игоревич, спасибо вам огромное за участие в нашем эфире. Адвокат, кандидат юридических наук Андрей Некрасов пояснил ситуацию, которая складывается вокруг инициативы Минцифры.
Но пока только критические мнения мы услышали. Хотелось бы услышать, конечно, и противоположную позицию Минцифры, более точно и выраженно, чтобы было что обсуждать. А так пока только вопросы одни возникают.
Да. Леш, спасибо тебе огромное.
Спасибо. Олег Обухов, Алексей Тимофеев.